Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 5 декабря по новому стилю, 22 ноября по церковному календарю. По празднеству введения во храм Пресвятой Богородицы. Православная церковь ныне чтит память апостолов от 70 Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного князя Михаила Тверского, священномученика Владимира Пресвитера, священномучеников Иосафа, епископа Могилевского, Иоанна Василия, Павла, Иакова, Феодора, Иоанна, Александра, Ильи, Алексея, Афанасия Пресвитеров и преподобномученика Герасима, преподобной Параскевы Исповедницы, благоверного Ярополка во святом крещении Петра, князя Владимира Волынского, мученицы Цицилии и мучеников Валериана, Тивуртия и Максима, мученика Прокопия Чтеца, мученика Минигна, преподобного Агавы Исмаильтянина и праведного Михаила Воина Болгарина. Святой Михаил, князь Тверской области, жил в конце XIII – в начале XIV века. Россия в ту пору, как известно, находилась под властью татар, и наши князья признавали власть хана. Они платили ему дань, ездили к нему в Орду судиться о своих спорах и возили дорогие подарки. После смерти сына Александра Невского Андрея, который был великим владимирским князем, место его должен был занять Михаил, князь Тверской, племянник Александра Невского, сын его брата Ярослава, как старший в княжеском роде. Все другие князья, бояре Владимирские и Новгородские и митрополит, признали старшинство Михаила. Не признал его только племянник его, князь Георгий Данилович Московский. С помощью подарков он надеялся склонить хана в свою пользу. Оба князя поехали в Орду. Но на этот раз хан решил дело вполне справедливо, и Михаил с указом хана благополучно возвратился во Владимир. Здесь блаженный митрополит Максим благословил и возвел его на великокняжеский престол. Первые годы его правления прошли мирно и тихо. Благочестивый князь спокойно правил своими княжествами. Но хан умер, и великий князь должен был снова ехать в Орду на поклон к новому хану, узбеку. В Орде ему пришлось прожить 2 года. Во время его отсутствия Георгий возмутил новгородцев, выгнал из Новгорода великокняжеских наместников и с помощью новгородского войска пошел воевать Тверь. Но старший сын Михаила успел ее защитить. Слухи о таких поступках князя Георгия дошли до Михаила, который пожаловался хану. Хан велел Георгию ехать в Орду, чтобы дать ответ на жалобу Михаила, а Михаила отпустил на великое княжение с милостивым словом и сильным войском. Новгородцы должны были покориться, но скоро опять восстали, а наступившая зима помешала Михаилу усмирить их вторично. Прошло 3 года. Во все это время князь Георгий жил в Орде, налаживая отношения с татарскими князьями, дарил им подарки и, наконец, преуспел в том, чего так долго добивался. Хан сделал его великим князем, женил его на своей сестре Кончаке и отпустил с ним на Русь сильное войско под началом Кавгадея. Услышав об этом, великий князь Михаил очень опечалился. Он не хотел напрасно проливать христианскую кровь и уступил Георгию великое княжество Владимирское. Но Георгий, взяв Владимир, не хотел оставить Михаилу даже и Тверь. Тогда Михаил приготовился к бою, позвал на совет епископа Тверского и бояр и сказал: «Судите меня, отцы и братья, с родственником моим. Вы видите, что не хотел я проливать христианскую кровь. Я отказался от великого княжества и уступил его моему сроднику. Но злоба его не прекратилась. Он ищет головы моей и до конца опустошил отчину мою. Рассудите, есть ли во мне какая вина или неправда против Георгия, и должен ли я вступиться за людей моих?» Епископ и бояре отвечали: «Ты прав, государь, как ангел Божий перед противником твоим». Они просили его защитить жены детей, церкви и селения от жестоких татар и заявили готовность умереть за своего князя. На другое утро Михаил выступил против Георгия и татар с малым войском, и Бог помог ему. Михаил разбил их, взял в плен Кавгадея и жену Георгия, ханскую сестру. Победив врагов, он не хотел мстить им. Кавгадея он отпустил с большой честью домой, а Георгию предложил ехать судиться к хану. Оба князя заключили мир и целовали крест. Но, к несчастью, случилось так, что жена Георгия умерла скоропостижно в Твери. И враги Михаила этим тут же воспользовались. Они распустили слух, будто он велел отравить ее. Георгий не хотел слышать о мире и уехал в Орду жаловаться хану. Туда должен был ехать и Михаил. Он чувствовал, что назад ему не вернуться. Взял благословение у епископа, исповедался, приобщился святых тайн, простился с женой, княгиней Анной, будущей святой Анной Кашинской, благословил детей и, разделив между ними свою отчину, поехал в Орду. Здесь он полтора месяца по обычаю разносил подарки татарским князьям, ханшам и, наконец, самому хану Узбеку. На суде Михаилу предъявили следующее обвинение. «Ты был горд и непокорен хану, ты позорил его посла Кавгадыя, бился с ним, и татар его побил, дани ханские брал себе, хотел бежать к немцам, княгиню Юрьеву отравил». Михаил защищался, но тщетно. Скоро у него отобрали одежду, отняли слуг, наложили на шею тяжелую колоду и погнали за узбеком на охоту, на которую, по примеру Чингисхана, было собрано несколько сот тысяч народу, чтобы сгонять зверей с Кавказских гор. Во время пути по ночам руки Михаила забивали в колодки, и так как он постоянно читал псалтырь, то отрок сидел перед ним и перевертывал листы. Орда остановилась под городом Дедяковым. По дороге отрок говорил Михаилу: «Князь, проводники и лошади готовы, беги в горы, спасайся». Михаил отказался. «Если я один спасусь, — говорил он, — а людей своих оставлю в беде, то какая мне будет слава?» После 24 дней томления Кавгадый приказал привести Михаила на торг, поставил его перед собой на колени, всячески глумился и, наконец, объявил, что завтра или послезавтра его простят, и он опять будет в чести у хана. Несмотря на эти слова, Михаил с тех пор предчувствовал свою близкую смерть. Прошел еще один день, и Михаил велел отслужить литургию. Прочел со слезами правила к причащению, исповедался, причастился, призвал своего сына Константина, бывшего тоже в Орде, чтобы объявить ему последнюю свою волю, и потом сказал: «Дайте мне псалтырь, очень тяжело у меня на душе». Открылся псалом: «Сердце мое смятется во мне, и боязнь смерти нападе на мя». Святой Михаил спросил священников, бывших с ним: «Скажите мне, что означают сии слова?» Они отвечали ему: «Государь, да не смущается сердце твое сими словами, ибо в том же псалме сказано: «Возверзи на Господа печаль твою, и той тебя препитает и не даст век молвы праведнику». Когда Михаил перестал читать, вдруг прибежал отрок, весь бледный, и едва мог выговорить: «Господин князь, идут сюда от хана Кавгады и князь Юрий со множеством народа». Михаил тотчас встал и со вздохом сказал: «Знаю, зачем идут, убить меня». И отослал сына своего под покровительство ханши. Между тем палачи вошли в шатер, схватили князя за колоду и ударили об стену так, что шатер проломился. Набросились на него множество убийц, повалили на землю, нещадно били. Наконец, один из них по имени Романец, вероятно, русский, выхватил нож, ударил им Михаила в ребра и вырезал сердце. Мученическая кончина Михаила последовала в среду, 22 ноября, 1318 года, в третьем часу дня. Святое честное тело мученика было брошено и лежало без всякого покрова, ибо убийцы сорвали со святого князя одеяние. Один из злодеев пришел на торг к Кавгадыю и Георгию и сказал им: «Приказание ваше исполнено». Тогда Кавгадый с князем быстро подъехали к палатке. Увидев обнаженное тело князя, Кавгадый с упреком сказал Георгию: «Разве он не дядя тебе, все равно как отец? Что же тело его лежит без покрова, брошенное на поругание? Возьми его и вези в свою землю, погреби его на его родине по вашему обычаю». Князь Георгий устыдился, велел слугам прикрыть тело святого и положить его на повозку. Святое тело князя Михаила повезли на реку Одеж, потом в Маджары, где купцы, знавшие святого Михаила, хотели прикрыть его тело дорогими тканями и поставить в святом храме. Однако бояре князя Георгия не позволили им это сделать. Они поместили его в хлеву и выставили стражу. Но Бог прославил дивным образом мощи своего угодника. Многие жители по ночам видели, что над тем местом поднимается огненный столб от земли до небес. Другие видели знамение креста в небе. А вы знаете, братья и сестры, что сейчас на том месте, где было это поселение, Маджары? Печально известный городок Буденновск, до революции называвшийся Святой Крест. Между прочим, некоторые заложники в июне 95 года видели огненный крест над больницей. В Буденновске открылась часовня в память о погибших, дар городу от общества Михаила Тверского из Твери. а вскоре вознесется в небо православный храм, спонсором строительства которого выступил местный бизнесмен. Но вернемся в XIV век. Тело князя-мученика привезли в Москву и погребли в Кремлевском Спасском монастыре. Только через год княгиня Анна узнала о судьбе мужа и выпросила у Георгия позволение перевезти останки Михаила в Тверь. В сентябре 1420 года святые мощи благоверного князя, оказавшиеся нетленными, были погребены в построенном им соборном храме Преображения Господня. Сегодня же совершается память многих новомучеников XX века. Очень интересна судьба епископа Могилевского и Асафа, в миру князя Живахова Владимира Давидовича. Он был другом знаменитого духовного писателя Сергея Нилуса, членом Русского собрания. Родился в родовом имении Линовица Перятинского уезда Полтавской губернии. Был братом-близнецом видного государственного деятеля и духовного писателя Живахова. В 1999 году закончил юридический факультет Киевского университета Святого Владимира. В 1900 году поступил на службу в Киевскую судебную палату. С октября 1908 года действительный член состоящего под покровительством государыни императрицы Марии Федоровны православного миссионерского общества. Был почитателем святителя Иосафа Белгородского, которому доводился дальним родственником, членом-учредителем православного Камчатского братства, основанного иеромонахом Нестором Анисимовым. Князь Живахов был и участником монархического движения в Киеве, был активным ктитором, много жертвовал на нужды церкви. По его инициативе были начаты раскопки древних иноческих пещер в предместье Киева, которая называлась Зверинец. Пользуясь своим влиянием и связями, князь Живахов возбудил ходатайство об аренде принадлежащего крепостному инженерному управлению участка земли, которая благодаря его энергии быстро увенчалась успехом. Был заключен контракт на аренду участка земли сроком на 6 лет. И спросив благословения у киевского митрополита начать раскопки, князь Живахов организовал их на свои личные средства. Вскоре древний пещерный монастырь во имя святого архистратига Михаила стал одним из любимых мест для паломников. При пещерах был основан Зверинецкий скит, начальником которого был назначен игумен Валентин, а почетным попечителем состоял князь Живахов. До 1917 года князь состоял на государственной службе. Как опытный чиновник, он неоднократно исполнял обязанности вице-губернатора. Его последняя должность – чиновник особых поручений при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Все время революции и гражданской войны князь провел в Киеве, где на Сретенской улице у Живаховых был дом. После смерти летом 1917 года матери князь Живахов жил там с одной из сестер и приехавшим в сентябре 1917 года братом Николаем. Весной 1919 года, в самое страшное время чекистских злодеяний, его с братом приютил игумен Зверинецкого скита Мануил в благодарность за пожертвования. Во время революции и гражданской войны в Линовице по приглашению князя Живахова некоторое время скрывался его друг Нилус с супругой. В 1924 году Живахов был впервые арестован и 7 месяцев провел в тюрьме Киева. 26 декабря 1924 года в основанном им Зверинецком скиту епископом Уманским Макарием Кармазиновым князь Живахов был пострижен в монашество с именем Иосаф и рукоположен в иеромонаха. Через полтора года митрополитом Сергием Страгородским был хиротонисан во епископа Дмитриевского, викария Курской епархии. Однако вскоре он был арестован и с августа 26 года по 29 год находился в заключении в Соловецком лагере особого назначения. После этого 3 года провел в ссылке в Нарымском округе. В церковных спорах епископ Иосаф был твердым и последовательным сторонником митрополита Сергия Строгородского. 34 года он был назначен епископом Могилевским. Но в октябре 1936 года был арестован и выслан в город Боровичи Новгородской области. В следующем году его освободили, он вернулся в Белгород. Но в 1937 году, когда началась новая волна гонений, был арестован у НКВД по Курской области по обвинению в руководстве контрреволюционной фашистской организации церковников. Осужден так называемой «тройкой НКВД» и расстрелян в тот же день. Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. Дорогие братья и сестры, на этом я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Напомню, что завтра Православная Церковь совершает память благоверного великого князя Александра Невского, схиме Алексея. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.